Разбор полетов. Программа Николая Валуева.
Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так меня зовут. А у нас на связи депутат Госдумы РФ Николай Валуев. Николай Сергеевич, здравствуйте. Николай Сергеевич, да, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
23 августа 43 года завершилась Курская битва. 80 лет прошло с этой поры, как я понимаю, именно об этом и поговорим. И также у нас на связи заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике и действительный член РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков. Константин Валентинович, здравствуйте и вам.
Здравствуйте.
Да, ну что, Николай Сергеевич, передаю вам слово, да, пожалуйста.
Да, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, это разбор полетов. Я не мог пройти мимо сегодняшней темы, тем более сегодня крайне важно обсудить и исторический факт самой Курской битвы, ее значение в Великой Отечественной войне, вообще во Второй мировой войне. Дело в том, что именно после победы Красной армии вышла союзница Гитлера, Германия, из войны. Это был очень важный момент. И именно после Курской дуги очень много произошло политических событий. Совершенно точно наши союзники, а ныне заклятые враги, поверили в то, что все-таки Советский Союз окончательно и бесповоротно одерживает верх в противостоянии с гитлеровской Германией. Но это уже последствия Курской дуги, а сегодня, прежде всего, я хочу поговорить о том, как происходила эта битва, под каким соусом, как говорится, начинали немцы, как заканчивали мы, каким путем далась нам эта победа. И напоминаю, что если вы захотите дозвониться в студию, то телефон наш плюс 7-495-95-95-912. Вы видите все, что происходит сейчас в студии. Мы с вами на прямом эфире в Рутуб. Ну, поехали. Константин Валентинович, если что, поправляйте меня. Вы историк, и вам более чем известны перипетии тех событий 80-летней давности. Конечно, не могу не привести фразы Гитлера, которые были написаны под соответствующим приказом, точнее планом вермахта «Цитадель», из прямой речи фюреру. Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу в войне. Победа под Курском должна стать факелом для всего мира. То есть, в принципе, Гитлер огромные надежды возлагал на победу, естественно, Германии под Курском. И более того, в принципе, для обеспечения секретности, как он сам и обозначил, должны были быть определены ключевые персонажи. Ну вот, знаете, как раз по поводу разведки необходимо сказать несколько слов. План вермахта «Цитадель» до начала самой битвы был полностью известен русской советской разведке. И это огромная предварительная победа, которая, в общем-то, может и многое-многое в этой битве предопределила. Потому что, ну, нельзя не вспомнить тот факт, что буквально в начале, в самом начале наступления, а оно по времени было известно, был нанесен огромный, решающий такой артиллерийско-ракетный, почему ракетный, потому что «Катюши» тоже использовались, удар, который перемолол передовые части вермахта, что заставило перегруппировываться и во времени пришлось наступление откладывать не на несколько часов, но, тем не менее, урон был ощутимый, и это отмечают историки. Что ж, да-да-да.
Да-да, вы просто пропадаете, пропали из эфира, сейчас все нормально, все
пропал
хорошо.
Пропал из эфира, это удивительно, я здесь, кажется, все меня видят. Ну что ж, дальше, если меня видно, вы меня поправляете. Давайте все-таки мы определим предпосылки, геополитические расклады перед самим сражением. Константин Валентинович, вот насколько важна вообще победа была в этой битве для Советского Союза?
Ну, начнем с того, что тут не геополитический расклад, а военно-стратегический расклад. Значит, на Курской дуге немецкий план состоял в том, чтобы разгромить группировку войск стратегическую, состоящую из трех фронтов, которая должна была бы после разгрома открыть окно для наступления Вермахта на Москву. Вот смысл. Гитлеровцы рассчитывали на то, что им удастся, введя в бой качественно новые образцы боевой техники. Это Фокке-Вульф 190 модификации А4 и А8. Это танк Т-6Х «Тигр». Это танк Т-5А на тот момент еще «Пантера». Вот, и самоходная артиллерийская установка «Фердинанд». Это наиболее известные машины. Но кроме этого, там задействовали были новые машины базе Т-4 «Бруммер». Это САУ со 150-миллиметровой краткоствольной пушкой гаубиц, ну, гаубицей, по сути, мортирой. Вот. Там были введены в действие самоходные артиллерийские установки качественно нового типа. Это, значит, «Хуммель» 150-миллиметровая. Вот. И, значит, в общем, переводится как «ОСА». Это вот 105-миллиметровая самоходная пушка, тоже самоходное орудие на 105-миллиметровой гаубице, вооруженное. Вот. То есть там был довольно широкий спектр новых систем вооружения. Там был введен Хеншель 129, это штурмовик, вооруженный 37-миллиметровой пушкой в качестве противотанкового оружия. И вот комплекс вот этих новых огневых средств, новой бронетанковой техники по расчету гитлеровцев должен был окружить эти наши войска. За почему Курск? Они должны были там замкнуть кольцо окружения, а Курск — это был крупнейшей узловой станцией. И затем в образовавшуюся огромную брешь шириной где-то порядка около 200 километров быстрым маршем двинуться на Москву. Вот в чем был смысл этой Курской битвы со стороны гитлеровцев. С нашей стороны это был тоже, значит, сражение ключевое, поскольку мы знали о том, что немцы там будут сосредоточены все, по сути дела, наиболее боеспособные части, и поэтому перемолоть эти части, уничтожить их, это была главная задача. Даже не то, что потом провели Орловскую операцию наступательную и, так сказать, две вот эти наступательные операции, которые входили в состав операции, в рамках операции нашей, вот, оборонительной операции, это даже не столь было главное. Главное было перемолоть вот эти вот новейшую боевую технику, вот перемолоть боевые части вермахта, вот, и тем самым создать благоприятные условия для дальнейшего наступления. Поэтому здесь обе стороны решали, ставили перед собой самые решительные цели. С любой стороны любой исход этой операции вел к радикальному изменению соотношения сил на театре военных действий. Если успех был бы немцев, то для нас это было бы тяжелым стратегическим поражением, за которого мы бы оправились очень нескоро. Вот, для гитлеровцев поражение в этой операции означало конец каких-либо надежд на успех в войне. Вот все.
Константин Валентинович, а можно вот так немного пофилософствовать? Ведь Гитлер прекрасно понимал, ну, примерную хотя бы численность войск, которая сконцентрирована против тех армий, которые должны были действовать на Курской дуге. Вот здесь момент. Его расчеты, к примеру, если вся эта армада, ну, после все-таки сражения, понятно, ее бы не пустили так просто на Москву. Как он предполагал, где взять силы для дальнейшего наступления, продвижения техники, людской силы далее на Москву. То есть все-таки по моменту, когда наступил перелом в Курской битве, вот этих резервов же у него не осталось, получается. И они не были, по сути, готовы к тому, что может ситуация развиваться по сценарию перемалывания всех и вся.
Ну, во-первых, начнем с того, что у них просто другого выхода уже не было. Это раз. Во-вторых, Гитлер отчетливо понимал, что в случае, если он сумеет решить задачу разгрома вот этих основных сил наших войск, то вводом действия вторых эшелонов, он рассчитывал, все-таки они какие-то останутся, они смогут переломить, значит, и обеспечить прорыв вглубь. Вот, потому что у них еще были силы, они на это рассчитывали.
Ну, а можно ли говорить, скажем так, что у нас, ну, наше верховное командование тоже иллюзий никаких не строило, они прекрасно понимали, что немцы вводят не только свежие силы, но и свежую новейшую технику. Вот здесь каким образом планировалось действовать по отношению к этой технике? Какими путями достигать перелома? То есть численностью, скажем так, тактикой, умением, как говорят у нас спортсмены. Я, насколько помню, я читал, что были придуманы новые фактически методы ведения войны, потому как уже на тот момент «Тигр» был изучен. Первый «Тигр», насколько мне помнится, был захвачен еще под Ленинградом, да. И его тактические возможности были известны. Возможность уничтожения техники на расстоянии в первую очередь ставилась, и была, кажется, придумана особая тактика расположения орудий противотанковых и расположения минных полей. Ну, вот здесь вы меня поправьте, если я что-то не упомянул.
Вы правы. Вот. Тут надо сказать следующее. Ну, во-первых, что я хочу сказать. Значит, гитлеровцы рассчитывали на мощь своих танков. У «Тигра» лобовая броня была 100 мм. Немцы тоже владели хорошо нашей техникой. Они имели много трофейной нашей, ну, имели трофейную нашу технику. Изучили орудия, которые там были. Основной танк был Т-34, имеющий пушку 76 мм. С длиной ствола 41 калибр, у него бронепробиваемость была где-то порядка 70 мм на расстоянии 500 метров. Мы могли пробить броню порядка 80 мм, то есть лобобортовая броня «Тигра» с расстояния где-то порядка 200 метров, не больше. «Тигр» имел возможность пробить, значит, 50-миллиметровую броню нашего танка с расстояния 1,5-2 километра. Вот. «Пантера» имела еще большие пробивные способности, поскольку, хотя у «Пантеры» калибр был 75 мм, длина ствола у «Пантеры» была целых 70 калибров, и бронепробиваемость была выше, чем у «Тигра». Но она слабее имела бортовую броню. Вот, всего 40 мм, даже меньше, чем нашей 34-ки, нашей 45 было. Вот. Значит, это вот гитлеровцы рассчитывали. «Фердинанд» тот вообще имел лобовую броню 200 мм, вообще не поражаемый ничем. Только бортовая броня 80 мм. Ну, у «Фердинанда» скорость хода была, ну, «Элефанта» его же называют, скорость хода была всего 20 км в час по шоссе, это парадный ход. То, что он мог выжать. По пересеченной местности всего 5 км, махина весила 70 тонн, маневренность была, скажем так, ограниченная. Очень сложная была подвеска. Вот. У обоих танков, и у «Пантеры», и у «Тигра» были очень сложная система, значит, построение ходовой части, шахматное расположение катков. Это изобретение доктора Порше, на машинах, имени которых многие сейчас до сих пор ездят, отца Фольксвагена. Вот. Смысл вот этого шахматного расположения был в том, что они обеспечивали очень высокую плавность хода, что в условиях отсутствия системы стабилизации орудия обеспечивало возможность ведения огня на ходу со стороны танков. Правда, не на больших скоростях, но тем не менее это было можно сделать. Вот, не так бело вверх-вниз. Вот. Но, с другой стороны, оборотной стороной этого дела было то, что в случае вывода из строя в бою или выхода из строя этой ходовой части, отремонтировать ее в боевых условиях было практически невозможно, потому что предполагалось, что чтобы снять, скажем, восстановить каток, который был внутри, между вот шахматной, представляете, катки, вот внутренний каток, предшествующие катки. То же самое касалось и гусениц. Танки очень тяжелые были, соответственно, широкие гусеницы, чтобы обеспечить низкий уровень давления на грунт. Вот. И все это в комплексе существенно создавало большие проблемы для обеспечения деятельности танков немецких. Вот. Ненадежные были машины, это вполне естественно. В частности, «Пантеры» были брошены в бой, не до конца доведенные, и из 192 «Пантер» в строю на второй-третий день осталось только 50. Причем эти «Пантеры», которые вышли из строя, они были в абсолютном своем большинстве не уничтожены в результате артиллерийского огня, а в результате просто выхода из строя в силу технического несовершенства.
Просто поломались,
попросту иными словами говоря. Вот, вот эти нюансы были у немцев. Но они ставку делали на ломовую мощь. И они, собственно говоря, когда шли в атаку, они реализовывали это дело. То есть они впереди у них шли, по сути дела, самоубийцы, это легкие танки шли, Т-2, вот, которые должны были прощупать, где начинаются минные поля, оторваться на них. За ними шли тяжелые танки главной ударной силы, которые должны были обходить эти минные поля, которые выявлены вот этими легкими танками путем подрыва, и подавлять артиллерию противника, ну, то бишь нашу оборонительную оборону. Наши построили систему обороны в виде в шахматном порядке оборонительных опорных пунктов. Перед опорным пунктом создавалось минное заграждение, минные поля. Вот в опорных пунктах устанавливались противотанковые орудия. В основном это были пушки ЗИС-3. Это основное было, ЗИС-3. Вот на острие атаки. На второстепенных участках стояли пушки 45 мм с длиной ствола 60 калибров. Ну, бронепробиваемость у той и другой примерно одинакова, несмотря на то, что у 45-ки калибр меньше и снаряд поменьше, но зато у длина ствола большая. Поэтому бронепробиваемость у 45-ки была даже несколько больше, чем у ЗИС-3. Но ЗИС-3 для ЗИС-3 к тому времени были, особенно у 45-ки, сделали подкалиберный снаряд, и она 80-миллиметровую броню, в принципе, бортовую проекцию могла проламывать. У ЗИС-3 тоже подкалиберные снаряды, но к тому времени сделали уже кумулятивные снаряды, как мы сегодня их называем. Их-то назвали бронепрожигающие, которые тоже могли пробивать там личную броню. Вот. Такие вещи были. Значит, идея была очень простая, что немцы, обтекая вот эти вот минные заграждения и не имея возможности их разминировать, вот, поскольку сапёры оказались под огнём наших опорных пунктов, явно не выжили бы, просто обтекали их, они попадали в огневые мешки. То есть по ним били с флангов и в лоб. Ну, как сегодня, это тоже организуем мы регулярно на СВО. Вот, огневые мешки. Вот. И их там били в борт. Вот. Собственно, это было реализовано. Вот. И немцы понесли тяжелые потери, очень тяжелые потери. Но достаточно сказать, что у них в первом ударе шло несколько сотен танков. Вот мы там говорим, вот сейчас ВСО там идет, там бригада идет с ней, 60 танков. Вот. Там несколько сотен танков. То есть, ну, значительно больше, чем то, что сейчас Украина может послать на фронт. Вот. И они, попадали в эти мешки, подорвались на минах, вот, несли большие потери. В конце концов, конечно, они эти сминали полосы обороны, вот, но ценой очень-очень больших потерь. Второе, что у нас было ноу-хау, это ПТАБы, противотанковые авиабомбы. Весом всего 4,5 килограмма, 2,5 килограмма, маленькие они. Но это, по сути дела, кассетный боеприпас того периода. Они подвешивались в большом количестве в виде кассет таких, на боевой бомболюке Ил-2. Вот, и проходя над танковыми соединениями противника, он вываливал этот рой. Эта бомба была та же, была броня, обладала, значит, кумулятивным эффектом. И верхнюю броню танков немецких пробивала. Тем более, что у немцев она на «Тигре» была 40 мм, на «Пантере» 20 мм, на «Четверке» и «Тройке» где-то тоже порядка 25 мм она тоже легко пробивалась. Вот, поэтому и этот эффект был использован. Вот, Ил-2 так работали. На Ил-2 в то время еще на вооружении стояли пушки уже наиболее совершенные. Это пушка ВЯ калибра 23 мм. Эта пушка могла пробить, вот если бить вот, строго вот под 90 градусов, броню порядка 30 мм бронебойным снарядом. Вот. Ну, естественно, Ил-2 шел-то вот он с пологого пикирования бил, но по моторам, там же все равно воздухозаборники стоят, немецким танкам они могли нанести серьезный ущерб, вывести его из строя. Или даже если осыпать этими снарядами приборы управления огнем, вот, командирскую башенку, то тоже танк выходил из строя, потому что невозможно было обеспечить наведение. То есть он мог идти вперед, но эффективность стрельбы резко снижалась у немецкого танка. И это было тоже применено. Там в ходу были использовали пушки ЗИС-2. Это 57-миллиметровая пушка, которая была принята на вооружение еще до войны. Вот. Но благодаря усилиям маршала Кулика, недоброй памяти, вот, сняли с вооружения. Потом в спешном порядке восстанавливали. Эта пушка обладала огромной бронепробиваемостью. Это была 57-миллиметровая пушка, у которой длина ствола была тоже, как у 45-ки, 60 калибров. И она пробивала «Тигр» в лобовую проекцию, вот что самое неприятное для немцев. Но таких пушек у нас было мало. Таких пушек у нас было мало. Вот. Поэтому они сыграть серьезные роли там не смогли. Еще что у нас там было принципиально нового. У нас, после того, как мы познакомились с «Тигром», мы сумели, значит, вот мы в январе получили его на испытание, а уже к началу июня на вооружение наших войск поступила самоходная артиллерийская установка, известная по названию Су-152 или «Зверобой». Это, значит, было спроектировали быстро. Значит, это было взято шасси от танка КВ-1. Вот, и на него в просторной башне такой, не башня, а рубки, сильно бронированные. Лобовая броня была такая же, знаю, 75 мм, как у КВ. У него поставили пушку МЛ-20. Ну, гаубица, гаубица-пушка так называемая. МЛ-20. Ее снаряд на срезе ствола имел скорость 665 метров в секунду. Калибр 152 мм, снаряд весил 50 кг. Такой удар снаряда с танка обычного, там, типа Т-4, я уже не говорю про Т-3, если он даже не пробивал броню, там неудачно ударил, он просто сносил башню.
Господа, извините, что вклиниваюсь в нашу беседу, но новости на радио «Спутник» буквально через пару мгновений. После них обязательно вернемся и продолжим наш разговор.
Разбор полетов.